мы вместе с вами.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день. Елена Римовская, Екатерина Некричия для вас в дневном шоу от Радио Крым Реалии. Я напомню, что вы нас можете слушать с понедельника по пятницу с 14.00 по крымскому времени. И вот сейчас в эфире мы поговорим о таких темах.
В США проголосовали за новые санкции против России.
Как защитить природу Крыма? Об этом поговорим в нашем эфире на примере Бакальской косы на севере полуострова.
Как политики используют Инстаграм для своей популярности, также обсудим и покажем примеры, поговорим о конкретных примерах и об украинском Инстаграме, как он развивается.
В студии «Радио Крым Реалии» для вас работает Катерина Некречия и Елена Римовская.
Напомню, что вы нас можете на территории Крыма слушать на средних волнах 648 АМ. Кроме того, на севере Крыма мы доступны на 105,9 FM. Трансляция нашего эфира традиционно на YouTube-канале «Крым Реалии». И мы работаем в прямом эфире, поэтому у вас есть возможность позвонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. 044 490 2905. Это номер телефона для жителей материковой части Украины. Начнем с новостей.
Радио Крым Реалии. Мы ближе, чем кажется.
Комитет США проголосовал за новые санкции против России. Речь, в частности, идет о санкциях против рынка госдолга, строительства трубопроводов, а также возможном признании России страной-спонсором терроризма в связи с поддержкой ею вооруженных сепаратистов на востоке Украины. Далее документы поступят на рассмотрение полного состава Сената, где в них могут быть внесены изменения.
Международный комитет Сената США, в частности, одобрил законопроект, который обязывает госсекретаря решать, нужно ли признавать Россию спонсором терроризма. Сейчас в список таких стран входят Иран, Северная Корея, Сирия и Судан. Санкции предполагают эмбарго на продажу оружия и ограничивают работу банков с партнерами из других стран.
Комитет также одобрил законопроект, предлагающий введение санкций против российских физ и юрлиц за поддержку сирийского правительства, а также законопроект о санкциях против лиц, которые финансируют строительство российских трубопроводов для экспорта энергоресурсов.
Напомним, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что санкции США не остановят строительство российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», но такая расширенная реакция российского правительства на такой довольно-таки широкий пакет санкций пока еще отсутствует.
В настоящий момент действует ряд санкций США в отношении российских компаний и юридических лиц в связи с аннексией Крыма, войной на востоке Украины, вмешательством России в выборы в США, отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.
Европейский Союз продлит экономические санкции против России. Ожидается, что это произойдет на заседании Европейского Совета в Брюсселе, которое начинается 12 января. Об этом сообщил накануне корреспондент Радио Свобода, ссылаясь на данные неназванного европейского чиновника.
В повестке дня заседания Европейского Совета указано, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон проинформируют лидеров об имплементации минских договоренностей после встречи нормандской четверки 9 декабря в Париже.
Напомним, что Евросоюз после аннексии Крыма в 2014 году и начала боевых действий на Донбассе вел и каждый раз продлевает санкции против России, связанные с нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины.
20 июня лидеры стран-членов Европейского Союза продлили два пакета санкций в отношении России – секторально-экономические и в связи с оккупацией Крыма. Первый из названных был продлен еще на 6 месяцев, второй – на год. Санкции против целых секторов экономики России в настоящее время продолжать действовать до 31 января 2020 года.
В октябре министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что санкции Запада против России, цитирую, не работают и не заработают никогда.
Верховная Рада на год продлила действие закона об особом статусе Донбасса. Решение приняли 12 декабря на внеочередном заседании. Действие закона продлено до 31 декабря 2020 года включительно. Решение поддержали 320 народных депутатов. Не голосовали в полном составе фракции «Голос» и «Батьковщина». Об этом сообщает Украинская служба радио «Свобода».
Напомним, что закон об особом порядке самоуправления на Донбассе авторства тогдашнего президента Петра Порошенко Верховная Рада Украины приняла в сентябре 2014 года сроком на 3 года. Он предусматривает, что особый порядок на отдельных территориях будет введен после, цитирую, выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности, в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.
9 декабря в столице Франции, Париже, состоялась встреча лидеров стран нормандского формата. Они выразили заинтересованность в достижении договоренностей по всем правовым аспектам закона об особом статусе Донбасса с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе. После встречи президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закон может быть продлен еще на год, но и видим, что результатом, в общем-то, стало и голосование сегодняшней Верховной Рады.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
В Министерстве иностранных дел Украины обеспокоены визитом представителей аннексированного Крыма в Сербию. Речь идет о поездке представителей подконтрольных России властей Крыма в Белград 4-7 декабря. Украинское ведомство отметило, что в рамках визита состоялись встречи с депутатами сербского парламента и прошла конференция под названием «Белградский диалог. Конструктивные отношения с Россией и признание волеизъявления народа Крыма».
Далее цитата из сообщения. Указанное воспринимается Украиной как недружественное акт, который нарушает положение резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 27.03.14 года «Территориальная целостность Украины» и квалифицируется как попытка Российской Федерации легитимизировать незаконную оккупацию Автономной Республики Крым. Конец цитаты.
В ведомстве добавили, что 11 декабря для выражения протеста Министерство иностранных дел Украины пригласили временного поверенного в делах Республики Сербия в Украине Светлану Кашутич. При этом в украинском внешнеполитическом ведомстве не назвали имен посетивших Белград представителей российских властей Крыма. В сербской дипломатической миссии пока эту информацию никак не комментировали.
Так, значит, стоит еще сказать, что ранее сообщалось, что в Сербию с визитом приезжали, в частности, депутат Госдумы России, бывший российский прокурор Крыма Наталья Поклонская и зампредседателя российского правительства Крыма, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов. В России заявление украинского МИДа пока не комментировали, но Крым Реалии будет следить за этой ситуацией.
Россия объявила персонами нон-грата 2 немецких дипломатов. Такой шаг предприняли в ответ на высылку из Германии 2 сотрудников российского дипломатического представительства. Об этом в четверг объявило Министерство иностранных дел России, сообщает Радио Свобода.
В пресс-релизе российского ведомства решение правительства Германии от 4 декабря об объявлении российских дипломатов персонами нон-грата вызвано безосновательным и названо безосновательным. Объясняя свои действия, МИД России ссылается на 9-ю статью Венской конвенции о дипломатических отношениях, а также на принцип взаимности.
На прошлой неделе Германия объявила 2 сотрудников российского посольства в Берлине персонами нон грата и выслала их из страны в связи с делом об убийстве гражданина Грузии в Берлине. По мнению Федеральной прокуратуры Германии, к преступлению могут быть причастны российские власти. МИД ФРГ уточнил, что примет новые меры, если Москва не будет сотрудничать в расследовании убийства. По мнению немецкой стороны, российские власти не оказали следствию адекватной помощи.
23 августа в Берлине был убит гражданин Грузии Зелимхан Хангашвили. Во время Второй Чеченской войны он был командиром одного из подразделений, которые сражались против российских войск. Подозреваемый был задержан по горячим следам. Он приехал в ЕС по фальшивым документам на имя россиянина Вадима Соколова. Официально его личность еще не установлена. Согласно данным расследования Беллингкэт и Der Spiegel и российского сайта The Insider, россиянин, арестованный в Германии по обвинению в убийстве Зелимхана Хангашвили ранее служил в спецназе ФСБ «Вымпел» и участвовал в нескольких заказных убийствах. Расследователи идентифицировали его как Вадима Красикова.
Президент России Владимир Путин отверг обвинение в том, что к убийству Хангашвили могли быть причастны российские спецслужбы. Он подчеркнул, что, цитирую, «это бандитская среда, и там может произойти все, что угодно». Российский президент также сказал на пресс-конференции, что убитый был одним из организаторов взрывов в московском метро.
16-летняя экоактивистка Грета Тунберг стала человеком года по версии журнала Time. Как говорится в материале, Тунберг начала глобальное движение, пропуская школу. С августа 2018 года она проводила дни перед шведским парламентом, держа плакат с надписью «Школьная забастовка за климат» черными буквами на белом фоне.
Вот как говорится в материале журнала Time, в течение следующих 16 месяцев она обратилась к главам государств ООН, встретилась с Папой Римским, поспорила с президентом Соединенных Штатов и вдохновила 4 миллиона человек приобщиться к глобальной забастовке за климат 20 сентября этого года, которая стала самой большой климатической демонстрацией в человеческой истории.
Ну и в 2019 году климатическая забастовка стала словом года по версии словаря английского языка издательства Collins. По версии оксфордского словаря словом года стало выражение «climate emergency», что переводится как «чрезвычайная климатическая ситуация».
Рифат Чубаров рассказал о своем задержании на границе в Румынии. По словам главы Меджлиса крымских татар, его 3 часа удерживали румынские пограничники в аэропорту Бухареста. Он видит в этом, цитирую, след российских спецслужб.
Ну и также он, есть его цитата, да, который, что написал Рифат Чубаров в Фейсбуке, открываются кавычки. «Не ожидал, что ядовитые щупальца российских спецслужб постараются достать меня в Румынии. Сегодня при прилете в Бухарест и прохождении пограничного контроля румынские пограничники изъяли у меня паспорт и 3,5 часа без объяснения причин удерживали меня в трансферной зоне аэропорта», написал Чубаров в Фейсбуке.
По его словам, целью визита в Румынию является запланированная на четверг встреча с государственным секретарем Министерства иностранных дел, а также с экспертами German Marshall Fund Соединенных Штатов для обсуждения ситуации в аннексированном России Крыму и милитаризации полуострова и Черного моря.
Как отметил Чубаров, в ситуацию пришлось вмешаться послу и консулу Украины в Румынии. Официальный комментарий представителей дипломатических ведомств Украины, России и Румынии по данному инциденту пока нет.
Российские военные запускали беспилотники на Крымском полигоне. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны России, это происходило в рамках боевой подготовки военных. Вот согласно сообщению Минобороны России, личный состав постов наблюдения разведки, который, используя беспилотные летательные аппараты, осуществляет обнаружение, наведение на цели и корректировку огня, а также обеспечивает их взаимодействие с артиллерийскими расчетами. По данным министерства, российские военные, цитирую, «отрабатывают разведывательно-поисковые действия по обнаружению командных пунктов условного противника с дальнейшей передачей выявленных координат штабам артиллерийских подразделений».
Ранее сообщалось, что в России обсуждают создание в Крыму полигона для испытаний беспилотников. После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.
Защита обжаловала решение о продлении меры пресечения украинскому активисту ИСАК Олегу Приходько. По мнению адвоката Назима Шейхмамбетова, суд не учел всех доводов защиты при принятии решения о продлении меры пресечения для Приходько. Об этом сообщает корреспондент Крым Реалии.
Далее цитата. «Мы подали жалобу, обосновали свои позиции, в том числе мы обратили внимание на то, что, по сути, постановление Киевского районного суда не включает доводы и позицию, которые были изложены как в возражениях адвоката на 6 листах, так и в возражениях самого обвинения на 5 листах, рассказал Шейхмамбетов.
Ранее суд в Крыму до 10 февраля 2020 года продлил арест украинскому активисту ИСАК Олегу Приходько. Перед этим сообщалось, что российская служба по финмониторингу внесла крымчанина Олега Приходько в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Олега Приходько задержали 10 октября 2019 года. Российская ФСБ обвинила его в подготовке к террористическому акту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Прокуратура Автономной Республики Крым, которая базируется на материке, начала уголовное производство по части 1 статьи 146 Уголовного кодекса Украины. Это незаконное лишение свободы из-за ареста активистов в Крыму.
На плато Ай-Петри и Ангарском перевале с началом снегопадов появятся аварийно-спасательные посты. Об этом сообщают подконтрольные России МЧС Крыма. Как сказано в сообщении ведомства, такие пункты будут оснащены необходимым спасательным оборудованием, снаряжением и радиосвязью. Также уже дежурит техника высокой проходимости для буксировки автомобилей.
31 октября в Крыму пошел первый снег. В частности, снег наблюдали в Симферополе и на Ай-Петри. Сотрудники Симферопольского, Алушнинского и Судакского филиалов подконтрольного России Крым Автодора перешли на круглосуточное дежурство в районах Ангарского и Грушевского перевалов.
Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
На Большой Морской в Севастополе спилят 230 деревьев. Как сообщили в российском правительстве города, все деревья были обследованы дендрологами Никитского ботанического сада и Крымского федерального университета имени Вернадского. По информации властей, вырубать будут только старые и аварийные деревья, в первую очередь грецкий орех, который, цитирую, практически весь болен.
Ну и на самом деле там также вот есть такая цитата кандидата биологических наук, председателя общественного совета при Севприроднадзоре Натальи Мельчаковой, открываются кавычки: «Орех – это та порода, которая накапливает, к сожалению, радионуклиды из воздуха. Листва впитывает в себя все вредные вещества. Мы должны освободить город от этого наследия, чтобы не пострадали люди». Конец цитаты.
Ну и напомним, что в конце октября власти Севастополя сообщили, что приступают к реконструкции главной центральной улицы города Большой Морской и прилегающей к ней территории. Из-за этого власти изменили схему движения транспорта. О планах на реконструкцию Большой Морской мы рассказывали вам в эфире радио Крым Реалии. Ну и это все новости к этому часу. Мы далее будем тоже говорить о природе. На примере Бакальской косы мы обсудим, почему даже специальные российские статусы для природных территорий, уникальных природных территорий Крыма, не гарантируют, что на этих территориях или вблизи не будут, например, добывать песок, и эта добыча будет разрушать такие территории, или же не будут эти участки сдавать в аренду под сельскохозяйственную деятельность. Оставайтесь с нами.
Не все журналисты Крым Реалии могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
Какие планы на Крымскую Бакальскую косу у Российского агентства по рыболовству? Как изменилась природа в этой местности за эти годы? И какой статус в российских реалиях может гарантировать сохранность крымской природы? Об этом, обо всем мы поговорим в ближайшие полчаса. Я напомню, что вы слушаете радио Крым Реалии. В студии для вас работает Елена Римовская. Трансляция нашего прямого эфира доступна на YouTube-канале Крым Реалии. Вы можете там нас смотреть, слушать и точно так же оставлять свои комментарии и вопросы к нашим экспертам. Кроме того, я напомню, что вы можете звонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. И слушайте нас не только на FM-волнах, но и на средних волнах на частоте 648 кГц. Итак, на сайте торги.gov.ru, это официальный сайт России для размещения информации о проведении торгов, есть данные о двух лотах в Раздольнинском районе на севере Крыма. Там же указаны координаты участков. Я думаю, что мы, когда будем наш эфир выставлять на сайт, мы там разместим эти изображения для того, чтобы было понятнее, как эти участки касаются Бакальской косы на севере Крыма. Но в целом, согласно документам, которые есть в распоряжении местных активистов, участки площадью 70 и 76 гектаров планируют отдать под выращивание объектов аквакультуры. Каких именно, пока неизвестно. Дата проведения аукциона – это 30 декабря. Начальная цена за эти участки 870,5 миллионов тысяч рублей, простите, и 948,6 тысячи рублей, то есть почти по 1 000 000 рублей за каждый из участков. К нам с этой проблемой обратились местные жители из Раздольнинского района. Там довольно-таки активная есть часть населения, которая, вот ранее мы рассказывали вам, что там местные жители борются с добычей песка вблизи Бакальской косы, которая, как они утверждают, никак не регулируется и на которую пока, как оказалось, до этого момента местные власти никак не могут повлиять. На этот раз тревогу вызвали как раз эти планы по освоению вот этих двух участков вблизи Бакальской косы, на которые предлагают разводить аквакультуры. С нами пообщалась местная жительница, которую мы назовем Валентина. Сама она попросила изменить ее имя из соображений безопасности. Она нам рассказала вот в частности о том, что один из этих участков, которые выставили на аукцион, расположен как раз вблизи промоины, которая образовалась на Бакальской косе из-за активной добычи песка.
Нам стало известно о том, что Федеральное агентство по рыболовству Азово Черноморского территориального управления издало приказ о проведении аукциона. Этот аукцион будет предусматривать заключение договора пользования рыбоводными участками. И участки эти находятся в районе Бакальской косы, там, где сейчас промоина, один участок, а второй участок немного южнее, напротив озера Бакал, ну, что, в принципе, тоже затрагивает природоохранные территории. Нас очень беспокоит то, что, ну, во-первых, сами условия, на которых этот аукцион проводится, от нас, например, ну, может быть, не скрывают, но, во всяком случае, не делают это доступным, информацию о том, содержание и развитие каких объектов аквакультуры там предполагается.
По словам местной жительницы, из-за того, что и ее, и других местных жителей не ставят в известность относительно того, что предлагают выращивать на участках, есть опасения об уроне, который та или иная аквакультура может нанести этой местности.
То ли это рыбу разводить будут, то ли малька будут разводить. Может быть, это мидии, как вот есть такая теория. Что мидии, что рыбы, это очень опасно для побережья и вообще для водоохранной зоны. Потому что имеются технологии выращивания этих всех аквакультур. И они предполагают и использование химии, и использование гормонов и антибиотиков. Что касается рыбы, там в корма включаются всякие химические соединения, да. Потом, если рыбу выращивают, то эти корма не поеденные рассеиваются течением по морю. И также фекалии рыбные разносятся по берегу. Все это, в общем, все это на 76 гектарах, что на косе, это просто катастрофа, если это все будет происходить.
Местная активистка напомнила, что участки находятся вблизи пляжа, и есть опасения, что продукты жизнедеятельности аквакультуры могут оказаться прямо на пляже, где отдыхают не только местные жители, но и туристы. Однако, по словам местной жительницы, это не единственный момент, вызывающий опасения.
По договору и согласно аукциону, компания, которая этот аукцион выиграет, она будет иметь право производить мелиорацию. Что такое мелиорация в понимании закона? Мелиорацию они будут проводить на этом водном участке. Она подразумевает под собой проведение дноуглубительных работ или работ по выемке грунта, что, согласитесь, тут и так добывают песок, а сейчас еще больше оснований туда зайти каким-то катерам, и под видом того, что они просто готовят участок к разведению рыбы, они будут еще и в заливе Каркиницком добывать этот песок. То есть там вообще потом ничего невозможно будет доказать. Они будут иметь право удалять водные растения из водного объекта, а там у нас заказник федерального теперь уже значения сентября месяца филофорное поле. То есть это филофора, охраняемая законом, ее будут просто удалять, если будет такое желание. Еще, значит, вот изъятие хищных видов и малоценных видов водных биоресурсов оттуда, они тоже смогут эти работы делать, тоже настораживает, потому что у нас около 14 видов краснокнижных обитателей морских находится, не зря же она особо охраняемая территория. Поэтому что им захочется изъять из этих участков, неизвестно.
Я напомню, что это комментарий местной жительницы из Раздольнинского района. Она обратилась к нам в редакцию и рассказала подробнее, что вызывает опасения в связи с тем, что два участка вблизи Бакальской косы выставили на аукцион российские ведомства для разведения там аквакультур. Местная жительница, которую мы представляем как Валентина, напомнила, что территория эта находится не только под пристальным вниманием ученых из-за своей ценности, она также, согласно ее статусу, должна находиться под защитой органов исполнительной власти.
Три статуса охранности этой территории. Три статуса. Это особо охраняемая природная территория Бакальская коса, водно-болотные угодья, охраняемые Рамсарской конвенцией, которую подписали 170 стран. Они распространяются на километр, в общем, вдоль всего побережья Бакальской косы и где-то на глубину уходят. И вот в сентябре этого года принято, значит, Картиницкий заказник и малофилофорное поле включены в реестр федеральных объектов охраны. Удивительно, что под хозяйственную деятельность, которую вообще нельзя осуществлять в этом регионе, вообще никакую хозяйственную деятельность. Нас удивляет, кто мог позволить сделать. Мы скажем свою позицию, которую поддерживают здравомыслящие, я думаю, люди, ученые, люди, кто делает экспертизу в честной косе. Но, к сожалению, мы не находим поддержки с нашими местными органами власти, самоуправления, так скажем.
Стоит отметить, что мы пытались связаться с администрацией Раздольнинского района, но вот на момент выхода в эфир нам их комментарии получить не удалось. Поэтому, если кто-то из администрации слушает наш эфир или услышит в будущем, мы рады дополним расшифровку нашего эфира, вашей позиции, потому что действительно было бы интересно, как вы объясните ситуацию, которая складывается. По мнению местной жительницы, вряд ли в случае разведения аквакультур на этих участках дело обойдется использованием исключительно водной территории.
Организовывают такие фермы по разведению этой аквакультуры. И понятное дело, что какая-то инфраструктура должна быть на берегу, элементарная инфраструктура. Куда принять товар? Это склад, откуда отпустить корм, там, лекарства, или откуда где-то горючее хранить для заправки этих всех транспортных средств. Это тоже какие-то помещения, это ангары, причалы. Это же не все так просто. И там одной водной территории не обойдется. Там обязательно сушу затронет это все. Те люди, с которыми мы разговаривали, они вроде согласны с тем, что да, этого делать нельзя. Перенесите. На наш вопрос, почему на Бакальской косе, 25 раз я его задавала, я не получила ни разу ответа этого, почему именно на Бакальской косе. Не понимаю эту ситуацию, когда настолько охраняемый объект вдруг отдается под хозяйственную деятельность.
По словам местной жительницы, добыча песка вблизи Бакальской косы продолжается. Мы об этом уже рассказывали в наших эфирах, а о том, как изменилась природа на Бакальской косе за эти годы, нам рассказала вот жительница Раздольнинского района.
Из-за того, что у нас загрязнились пляжи из-за течений, изменившихся в связи с разрушением косы. У нас же сейчас и встает вопрос очистки пляжей, потому что не так-то просто получить разрешение и технологию этих очищения этих пляжей. Соответственно, люди, которые к нам приезжали на отдых и привыкли к отдыху стерегущим, они уезжают в другие места отдыхать. А кто уж настолько любит нашу Бакальскую косу, что просто сваливается в деревни и каждый день ездят на море отдыхать на Бакальскую косу, то эти люди, наверное, не поедут туда, если там будет такая экологическая обстановка с разведением этих ферм.
Ну и вот по данным местным жителей, под аквакультурой в случае этих участков вблизи Бакальской косы могут подразумевать выращивание моллюсков, в частности мидии. И местные жители уже интересовались в открытых источниках, как это может повлиять на природу.
Технологии такие, но хочешь не хочешь, живой организм, он выделяет продукты жизнедеятельности. Даже если это моллюск, который якобы очищает море, если его мало, а если это 76 гектар этого моллюска, если это съедает на дно, изучали эту тему, то страны, которые разводят эти моллюски, так они статистику приводят, от 1,5 до 7,5 метров вот этой тины образовываются на дне моря. Но это немало. Если тем более считать, что у нас там и шторма проходит, все это будет нестись на берег. Все будет на берегу, все будет. Люди будут в фекалиях купаться, рыбных.
Насколько оправданы опасения местных жителей, жителей Раздольнинского района на севере Крыма? У нас есть возможность задать этот вопрос нашему гостю. К нам по телефону присоединяется Константин Демьяненко, заместитель директора по научной работе Украинского института рыбного хозяйства и экологии моря. Константин, добрый день.
Добрый день.
Вы слышали, что сказала местная жительница? Вот есть у них такие опасения. Действительно ли выращивание аквакультуры может как-то навредить природе и морю на севере Крыма?
Ну, спасибо за вопрос. Я, конечно, всей беседы не слышал, но попытаюсь все-таки основные моменты проговорить. Ну, во-первых, собственно, аквакультура. В целом, по этому виду деятельности у нас будет, скорее всего, больше позитивная оценка, чем претензии, поскольку аквакультура является источником получения ценного биологического сырья, альтернативой промышленному рыболовству. И, с одной стороны, мы получаем возможность это сырье доставлять для человечества, с другой стороны, это важная альтернатива рыболовству и, таким образом, косвенно защита естественных популяций. Если мы возьмем позицию организации по сельскому хозяйству и продовольствию ООН ФАО, то, конечно, они полагают аквакультуру одним из приоритетов развития рыбного хозяйства и всячески поддерживают ее. Вместе с тем, однозначно, аквакультура должна быть экологически дружелюбной, это раз. Во-вторых, если мы говорим про виды какие-то морекультуры, то есть когда для морекультуры используются какие-то прибрежные участки, безусловно, должны быть выделены специальные зоны, так называемые allocated zones for aquaculture, при создании которых учитываются интересы всех бенефициаров. То есть имеется в виду и рекреационные какие-то цели. Если это местное население для других каких-то целей, допустим, любительское рыболовство, это должно быть учтено, судоходство, может быть, какое-то сельское хозяйство. То есть все абсолютно бенефициары, которые к этому участку имеют отношение, интерес в этом участке, должен быть соблюден баланс. И уже исходя из того, что есть диалог, контакт со всеми бенефициарами, все понимают, зачем это делается, понимают пользу, которая может для всех из этого быть, и понимают последствия, то есть не боятся этих последствий, то уже после этого можно говорить о том, что есть все предпосылки для создания таких зон, где будет вестись аквакультура. Вот. В данном конкретном случае в первую очередь надо поинтересоваться, велась ли такая деятельность в регионе, то есть на том уровне властей, которые сейчас определяют в этом регионе деятельность. Занимались ли они выделением таких зон, вели ли они диалог со всеми заинтересованными сторонами. Была ли проведена предварительно оценка воздействия на окружающую среду. Вот эти все вещи, у меня нет ответов на это, и поэтому мне тяжело это все дело оценить. Разумеется, я закончу.
Да, да, пожалуйста.
Если эта территория имеет особый статус природы охраны, по нему вообще отдельный разговор должен быть, и, конечно же, всегда очень-очень осторожно надо к этим зонам относиться.
Вот об этом я хотела уточнить, потому что я так понимаю, что одна из претензий местных жителей, что вот эти оба участка, они оказались на территории, которая имеет природоохранный статус. Могут ли сдавать в пользование для такой сельскохозяйственной деятельности такие участки?
Ну, во-первых, скажем так, что если уже территория получила или сохраняет охранный статус, то по каждому объекту заповедного фонда существует свой порядок, прописан регламент, какие виды деятельности в рамках этого объекта разрешены. И, безусловно, в общем порядке природопользование в рамках этих объектов не может осуществляться. Оно должно согласовываться с каким-то ключевым ведомством, которое занимается организует деятельность объекта, утрясено с администрацией этого заповедного объекта. То есть, ну, это все мы говорим о том, я не совсем понимаю сейчас, на какой правовой основе там вообще все происходит.
Я понимаю. Ну, еще один вопрос, который я вам задам как специалист, он тоже прозвучал в комментарии местной жительницы. Она говорит, что еще одна такая претензия у них возникла. С одной стороны, эти два участка, ну, вот если посмотреть на карте, они как бы на море, да, ну, понятно, для выращивания аквакультур. С другой стороны, они говорят, если участки такие большие, 70-76 гектаров, то для них, ну, для их обслуживания нужна какая-то инфраструктура. Действительно ли это так? Потому что там сейчас местные жители обычно отдыхают, и туда обычно приезжают туристы на эти территории.
Для того, чтобы понимать, ну, естественно, инфраструктура какая-то нужна, а масштабы этой инфраструктуры можно понимать только тогда, когда мы знакомы с проектом того, что сооружаются. То есть сейчас, разумеется, это связано с какой-то береговой инфраструктурой. Насколько это затронет ту организацию там, отдыха и деятельности местного населения, трудно сказать, не видя предмета в деталях.
Понимаю. Спасибо вам большое за то, что вы к нам в эфир присоединились. Это был Константин Демьяненко, заместитель директора по научной работе Украинского института рыбного хозяйства и экологии моря. Я напомню, что мы сегодня в эфире обсуждаем ситуацию с Бакальской косой на севере Крыма. Ранее мы вам рассказывали, что там есть проблемы с добычей песка. Но вот как нам обратились местные жители, говорят, что теперь у них, кроме всего прочего, обеспокоенность вызывает еще и тот факт, что два участка площадью 70-76 гектаров выставили на аукцион российский. Чиновники предлагают там заниматься разведением аквакультуры. Что за аквакультура, не знают. Сам аукцион должен состояться вот под конец месяца, 30 декабря. Тогда, наверное, будут известны уже и подробности. Давайте мы сделаем небольшую паузу и продолжим после небольшой паузы.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Я напомню для некоторых наших слушателей, вот, которые, возможно, не бывали на Бакальской косе, что она расположена на северо-западном побережье Крыма на территории Раздольнинского района. С 2000 года коса является региональным ландшафтным парком. Протяженность косы около 12 километров. Активисты, а это преимущественно жители близлежащих населенных пунктов, обращают внимание на то, что в последние годы коса заметно сузилась, а по факту уходит под воду. Кроме того, страдает и прибрежная полоса. Как я уже упоминала, эта территория, ну, имеет такое рекреационное значение, туда приезжают туристы купаться, но вот жалуются местные жители, что вдоль самого берега есть участки, покрытые уже гниющими водорослями. Это особенно летом очень чувствовалось, и местные связывают это с добычей песка. Вблизи косы мы в этом году рассказывали вам о том, что местные жители бьют тревогу из-за добычи песка. Вот уже даже обнародовали на российском сайте петицию с призывом спасти Бакальскую косу весной. Издание «Примечание» со ссылкой на источники в администрации Раздольнинского района сообщало, что местные власти якобы неоднократно пытались вот через обращение в компетентные органы прекратить добычу песка, но в ответ их уверяли, что песок там добывают законно. Летом этим история получила продолжение. Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов требовал от прокуратуры провести проверку действий должностных лиц, которые выдали лицензию на добычу песка на Бакальской косе. Вот что сказал тогда в комментарии местному телевидению подконтрольной России замминистра экологии Крыма Алексей Яценко о мерах, которые предпринимает ведомство в связи с процессами на Бакальской косе.
Министерство экологии заказало научную работу о состоянии влияния прибрежных процессов на ландшафтно-береговую часть ландшафтно-рекреационного парка.
Как складывается ситуация с добычей песка вблизи Бакальской косы сейчас по состоянию на декабрь, нам рассказала местная жительница Валентина. Давайте послушаем.
Как выбирали песок, так и ходят. Мы получали письма, ответы из прокуратуры, в которых указывают, что это предприятие не подчиняется нашей крымской прокуратуре, не предоставило ни лицензию, ни разрешение на право пользования этим водным участком. Ну, в принципе, вообще даже не допустили никакой информации. Росприроднадзор, если я не ошибаюсь, не дает информации, обозначает это тарифом «секретно», что это какая-то государственная тайна координаты добычи этого песка, хотя это в общем доступе было в интернете. И разрешение на добычу песка, и координаты эти были в общем доступе. И трудно разговаривать, потому что здесь разные степени подчиненности. Они считают, что они добывают в зоне федеральных вод. Наши местные власти ничего с этим делать не могут. Мало того, что разобрали эту косу на песок, на строительный материал, так еще в придачу на тебе придумали вот эту аквакультуру выращивать. Но разве так можно? Где эти законы? Как они действуют, если территория настолько охраняемая, и вдруг взять и туда вот этот проект слепить? Ну как так?
Я напомню, что под контроль Министерства природных ресурсов и экологии России перешли осенью прошлого года, в частности, Каркиницкий заповедник и Малое филофорное поле. Оба они находятся вблизи Бакальской косы. Сама Бакальская коса, она имеет статус ландшафтно-рекреационного парка. И вот почему местные жители задаются вопросом, как так получается, что, во-первых, несмотря на все эти статусы, вблизи добывают песок, и никто никак не может повлиять. Во-вторых, во-вторых, вопрос в том, насколько законно отдавать участки вблизи Бакальской косы под разведение аквакультуры, что может случиться уже в следующем году. К нам по телефону присоединяется Николай Рыбаков, российский политик, общественный деятель, зампредседателя партии «Яблоко» и исполнительный директор экологического правозащитного центра «Белона». Николай, добрый день.
Добрый день.
Вот есть у вас, возможно, предположение или вот ваше мнение, почему участки на охраняемой территории могут отдавать под разведение аквакультуры? Является ли это законно?
Безусловно, надо проверять полностью, как оформлена данная процедура, но велика вероятность того, что, конечно, это является нарушением законодательства и того, каков является на самом деле охранный статус этой территории, потому что есть разные статусы, есть муниципальный, региональный, федеральный. Наиболее жестким является, конечно, федеральный статус, но велика вероятность того, что региональная прокуратура природоохраны должна вмешаться и провести проверку, очень велика. Но одна из сложностей, что у людей, у общественных активистов, у инициативных групп часто не хватает знаний, в том числе и юридических, для того, каким образом действовать в таких случаях. Поэтому я бы мог рекомендовать обращаться в природоохранные общественные организации. И именно, кстати, потому что природоохранные организации помогают людям отстаивать экологические права, защищать природу, бороться с такими криминальными и полукриминальными способами ведения бизнеса, их очень часто признают как раз в России иностранными агентами.
Тут такой еще вопрос. Вот правильно ли я понимаю, что стоит обращаться не к местным крымским властям или каким-то крымским локальным организациям? Ведь этот аукцион по разведению аквакультуры, он был объявлен российским агентством по рыболовству.
Да, я думаю, что правильно обратиться в Генеральную прокуратуру, в данном случае сославшись полностью на охранный статус, на охранный статус данной зоны. Я бы мог посоветовать в интернете, в том числе достаточно много и на сайте нашей организации справочников, как правильно составлять такие обращения, как правильно действовать в этом случае. Но самое главное, вот что я точно всегда говорю всем инициативным группам, активистам, что если вы не будете создавать серьезную, большую общественную поддержку, общественную волну, внимание, проводить акции в защиту этой территории, то ничего не получится. Потому что настолько велика сила бюрократической машины, которая сейчас работает в нашей стране по созданию отписок, на любые случаи, на любые поводы, вне зависимости от того, есть нарушение закона, нет нарушения закона, что если нет привлеченного общественного внимания, то решить дело практически невозможно. И в нашей истории есть, в истории моей вот организации «Белона», где я сейчас экспертом являюсь уже, то у нас есть много опыта, когда через публичные кампании мы добивались прекращения разработок, добивались успеха. Потому что незаконная разработка, особенно в том числе и песка, особенно когда ведется какое-то строительство, крупное, близости вот этого незаконного карьера, это повсеместно происходит. У нас была история такая же, например, в Петербурге, когда строилась Красная трасса, когда незаконно, очевидно, разрабатывался барьер песок, и удалось прямо детективными способами доказывать, какие предприятия возят, какие машины для этого используются. И только когда общественники установили все это, доказали это полиции, только тогда это было прекращено. Сама полиция не предпринимала необходимых действий.
Но видите, вот с добычей песка вблизи Бакальской косы, там тоже получается такая почти детективная история, потому что обращались вроде как местные органы власти, там ответили по итогам, что это якобы федеральные воды, поэтому местные крымские власти никак на добычу песка не влияют. Есть предположение даже, что, возможно, этот песок используется как-то для вот масштабных каких-то инфраструктурных объектов в Крыму. Николай, у меня к вам еще такой вопрос. Я помню, что ранее в этом году крымские ученые, они вот высказывали надежду на то, что если территорию вблизи Бакальской косы, тоже малое филофорное поле, если этот заповедник получит федеральный российский статус, то это сможет уберечь природу, повлиять на ситуацию там. Но после того, как перешел заповедник под контроль российского министерства экологии, ситуация, по данным местных жителей, не изменилась. Вот какой статус в российских реалиях может все-таки защитить крымскую природу?
Ну, безусловно, статус заповедника федерального или национального парка, он дает большую защиту территории, большую защиту природе. Но сказать, что если будет придан такой статус, то все, можно отдыхать и спать спокойно, это безусловно не так. Потому что мы знаем огромное количество примеров, когда с подобными вещами сталкиваются национальные парки. И тоже надо понимать, что придание такого высокого статуса, это проходит иногда десятилетия. Поэтому это не произойдет сразу же. И не надо ждать, что через придание статуса проблема может быть решена. Бить тревогу надо прямо сейчас. Создавать информационные поводы, создавать общественные инициативные группы, постоянно вести контроль, мониторинг, фиксировать, какие машины туда прибывают. Потому что у меня вот у самого в прошлом году была история, когда я, только доказав, какие машины приезжают, я в Новгороде проводил такую инспекцию, только после этого было прекращено. Потому что до этого чиновники не могли установить, кто приезжает, кто забирает, кто ведет незаконную хозяйственную деятельность. Это может быть по разным причинам. Это может быть по какой-то более-менее достойной причине, что не хватает сотрудников природоохранных прокуратур. Это, кстати, тоже правда. Или это может быть по каким-то коррупционным факторам случаться. Но я все-таки надеюсь, что причина первая, что сотрудников мало. Поэтому надо привлекать, обращаться. А если нету таких организаций, значит, надо создавать общественные организации, которые будут заниматься защитой этой территории.
Спасибо вам большое. Николай Рыбаков, российский политик и общественный деятель, был на связи с Радио Крым Реалии. Вот порекомендовал местным жителям, в частности, обращаться в экологические организации, возможно, даже лучше российские, для того, чтобы как-то повлиять на ситуацию. Сам Николай представляет экологический правозащитный центр Белона. Я отмечу, что мы сегодня в эфире Радио Крым Реалии обсуждали ситуацию вблизи Бакайской косы и даже вот на Бакайской косе фактически. Во-первых, продолжается добыча песка, по данным местных жителей. Ранее местные власти пытались как-то на процессы повлиять, но, судя по тому, что процессы добычи песка продолжаются, то, вероятно, пока этот вопрос не решен. Кроме того, местные жители обратили внимание на то, что два участка вблизи Бакайской косы выставлены российскими чиновниками на аукцион под разведение аквакультур, то есть под сельскохозяйственную деятельность. И местные жители задаются вопросом, как с таким количеством статусов природоохранных эту территорию могут таким образом использовать. Этот аукцион должен пройти 30 декабря. Будем следить за ситуацией и расскажем вам новости. Оставайтесь с Радио Крым Реалии.
Когда власть, любая власть, запрещает СМИ, судит журналистов, блокирует информационные сайты.
Принято решение об ограничении доступа к информации, распространяемой интернет-ресурсом Крым Реалии.
Это значит лишь одно. От вас что-то скрывают.
К сожалению, западные СМИ зачастую дают неправильную точку зрения, дезинформируют.
А мы знаем, что информация и факты – это главное оружие общества против вседозволенности власти.
Против вседозволенности власти.
С вами Радио Крым Реалии. Катя Некречева вернулась в студию. Елена Римовская.
Осталась.
Она осталась. Да, она не уходит из студии просто. Если уж эфир, то от А до Я она его проводит вместе с вами, дорогие наши слушатели и зрители. И в нашей студии есть гостья, наша коллега из Радио Свобода. Все мы работаем в одном бюро. И вот редактор соцсетей Радио Свобода Марічка Набока. Правильно ли мы тебя представили, Марічка?
Привіт, у мене дуже багато варіантів.
Директор соціальних сетей.
Директор соціальних сетей.
Так, ну, можна сказати, керівник відділу нових медіа. Бо ще ми називаємо це нові медіа.
Угу. Так, на українському язикі нові медіа звучить. Вчора у нас була твоя колега Лена Дуб із Крим Реалії, і ми говорили про Інстаграм. Нам стало інтересно, Слимовська, не то, що таке Інстаграм, вот прям изнутри, да, в этой професії, если так рассуждать об этом. Ми поговорили про Крим, а сьогодні хотим поговорити про общі українські тенденції. І можеш ли ти сказати, що таке Інстаграм сьогодні для українського пользователя? Это развлечение или это источник информации?
Ну, для більшості, звісно, це розвага. Це однозначно, не можна тут проводити якісь, скажімо так, паралелі з Фейсбуком, тому що український Фейсбук дуже заполітизований, Інстаграм – це, звісно, більше розваги, більше бізнес, продажі якихось, не знаю, побрякушек, або блогерство, б'юті-блогерство і так далі.
І гівевеї ще.
Гівевеї, конкурси і всяке таке. Але ми знаходимо свою нішу теж.
А яким образом вдається балансувати, да? І що ви на страничці Радіо Свобода в Інстаграмі постите? Котиків, собачок, політиків? Я-то підписчик, я, в принципі, знаю, да? Но мені цікаво навіть в процентному соотношенні, скільки розвлечення в Інстаграмі Радіо Свобода, а скільки тільки полезної інформації, політики.
Ну, ми намагаємося знаходити такий кут, щоб щось серйозне показувати під легким веселим соусом. Тобто, один з найбільш популярних наших відеороликів – це 101-річний ужгородець, який прийшов голосувати. Це відео про цього дідуся, який пояснює, чому, на його думку, це його обов'язок прийти голосувати. І це відео дивились всі, тому що воно і емоційне, це цікаво подивитися на людину з таким величезним досвідом, яка пояснює теж весело і просто для людей, що вона думає. І плюс це політична тема про те, що, ей, ребята, приходьте взагалі-то сьогодні там день виборів, і ви теж не забудьте зробити те, що ви повинні, можливо.
Я спеціально зайшла на страницю в Інстаграмі підконтрольного Росії глави Криму Сергія Аксьонова. Наконец-то я це зробила, тому що ми іноді цитируємо якісь його заявлення з Фейсбук, з Інстаграма. Я там никогда не была, но он использует тут это просто как часть, ну вот какой-то ресурс, где можно очередное какое-то политическое заявление сделать. Но 123 тысячи подписчиков у него.
Ого.
Это много?
Ні, ну як, дивлячись, з ким порівнювати, якщо знов-таки такі лайфстайл-блогери наші українські мають там по півмільйона і більше, то, звісно, це не так багато. Але якщо порівнювати з нами, у нас лише половина, поки що, на жаль, цієї кількості.
Просто от я так розумію, що буває таке, що там одне і те ж лице, або якась компанія, у них є різні ресурси, там YouTube, Facebook, якщо це російські або кримські чиновники, ще ВКонтакте додаються однокласники. Треба як-то определяти, куди який контент подавати. От, наприклад, Сергій Аксьонов, я так розумію, він просто его пресс-служба берет из общего массива информации, они просто делят пропорционально между соцсетями и распространяют эту информацию.
Ну, пресс-релиз везде
опубликовали. Нужно ли как-то специально подходить к этому, вот если это Инстаграм, то, возможно, там больше котиков, меньше
так,
грустного.
Мы подходим не однаково для всех соцмереж, потому что они разные, люди там разные. И, звісно, наша аудитория в Инстаграм теж більш політизована, ніж, не знаю, аудиторія, в принципі, Інстаграму України. Але все одно ми знаємо, ми розуміємо, що їм теж треба якусь розвагу, щось веселеньке, якихось новонароджених пандочок або якихось малюків, не знаю. Але, я ж кажу, в той же час найбільш популярні у нас ці речі, які мають в собі і серйозне або політичне, і емоційну складову. Ну, от можу згадати сторіс, які зараз ми запустили кілька проєктів на сторіс суто, тобто нікуди в інше місце це не йде. Це проєкти для Instagram Stories. Куди подається, ну, от проєкт «Вірю, не вірю».
Мій любимий проєкт.
Дякую. Куди подається цікава інформація, цікавий факт, коротенький, люди після того голосують, правда це чи неправда, вірять вони чи ні. І далі йде коротесенько на ті ж 15 секунд пояснення. І це інтерактив, це веселощі, це залучення людей, яким, ну, не влом, скажімо так, прослухати цю коротесеньку, але в той же час, ну, досить важливу і інформацію, яка розширює твій кругозір. А, от, тобто ось таке поєднання серйозного і веселого.
Не зря сказав, що моя любима, не знаю, зараз вийде з телефона як-то, або ні, сказати.
Це канапка, або сендвіч, або бутерброд.
Це Марічка.
И сразу, то есть там есть вопрос, который озвучивает Маричка, и потом есть варианты «да, нет, ответить», «так, чини». И ты просто отвечаешь, а потом есть правильный ответ. Я реально даже иногда комплексую отвечать, потому что я реально не знаю, думаю, сейчас отвечу «да» или «нет». Ну, понятно, этого никто не видит, да, но это интересная штука и очень познавательная. Но это развлечение, да, а все-таки мы с вами информационные ресурсы, и действительно, получается, наша задача информацию, новости, что-то важное, какую-то аналитику подавать, и в том числе в таких вот развлекательных соцсетях, да? Ну вот, например, про Инстаграм. Может, ты как-то объяснишь, как это повлияло на ваш Инстаграм и каким образом это вообще на украинский рынок Инстаграма может повлиять? Потребление. Инстаграм запретил блогерам и популярным пользователям упоминать в записываемых видео социальные проблемы, политику и выборы. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на копию договора, где есть вот такой вот пункт. По данным издания, такие условия поставили блогерам, которые получают от соцсети деньги от Инстаграма за производство контента. Ограничение распространяется не на короткие видео, а на те, что снимаются в более длинном формате для IGTV, для такого Instagram-телевизора. Введением новой меры, как передает агентство, руководство компании хочет оградить соцсеть от использования в качестве инструмента для манипулирования общественным мнением во время там, выборов в США, которые будут в 2020 году, в будущем году, да. И вот агентство приводит слова главы компании Адама Моссери, что Инстаграм такая же крупная цель провокаторов, как Фейсбук, если не большая даже, да. И вот эта вот история, она каким-то образом касается Украины или нет, тем более, что у нас вот в 2019 году были президентские выборы, парламентские выборы, там в Інстаграмі була політична реклама?
Була, була, звісно. Той же Зеленський в Інстаграмі, так, це був такий масований наступ у нього. І так було багато підписників. І він, напевно, найпопулярніший політик в Інстаграмі серед українських політиків. Але ось таке нове правило, поки що, наскільки я знаю, нас, України, не стосується. А я думаю, що в першу чергу це дійсно зроблено після цих всіх слухань, і щодо політичної реклами у Фейсбук, щодо маніпуляцій у Фейсбук, щодо фабрик російських ботферм і так далі. Тобто, поки що до нас це, напевно, ну, дійде не скоро.
Ну, тут же є ще одна історія, коли, то є різні моменти, коли блогер може щось рекомендувати, там, мочалку купити таку тебе конкретну, да, у цих продавців, або рекомендувати політиків. Я, чесно говоря, за сколькими блогерами не смотрю, то в більшості із них дійсно стараются быть аполитичным вообще, потому что ты теряешь, на чем ты можешь потерять аудиторию, поэтому многие из них вынуждены молчать. Ну вот давай про Владимира Зеленского, президента Украины, вспомнили. А вот
у него 8,9 миллионов подписчиков.
Угу. Это сколько для украинского Инстаграма? Это как Бейонсе украинская или нет?
Так. Володимир Зеленський, Бейонсе. Володимир Зеленський, українська Бейонсе. Я думаю, що це правильно буде сказано.
Да, то есть это прям популярность, вау-вау.
Ну, зараз він менш активний, то під час виборів він же ж постійно там робив селфі-відео, щось розказував, щось там постійно постив. Да, зараз це більш такі офіційні пости, хоча є і... скажімо так, особистісні, ось тоді, коли він після Парижу запостив, що ось я їду додому, до дітей і до дружини, ну, виглядає ніби як така особиста історія.
І ще він почав записувати вертикальне, прості, перебила тебе вертикальне відео, там то він в спортзалі був, то, значить, просто йшов по вулиці з обращенням, це теж такий інстаграм-формат, в принципі. Давайте послухаємо Володимира Зеленського, що у нього в інстаграмі було во время предвиборної гонки.
Всім привіт, привіт, Україно. А ви знаєте, зараз відбуваються дуже кумедні речі. А перемога є, а повноважень немає. Хтось від мене булаву ховає. Що відбувається, я поясню. ЦВК затягує офіційне оголошення результатів. Чому? Щоб Верховна Рада могла затягувати.
Вот это такой фрагмент, да, это он реально рассказывал о том, что происходит в политике, мы вам сейчас покажем, расскажем, делали в Ютьюбе, а не блоги и прочее. Мне вот, Маричка, знаешь, что интересно? Что все-таки в Инстаграме, вот сейчас говорят, что ты себя не раскрутишь, например, как блогер, если ты не вкладываешь в это деньги. То есть, если раньше можно было вообще просто так взлететь, то сейчас это обязательно вложение в рекламу Инстаграма, гивэвэй и прочее, прочее. Все-таки харизма нужна или можно все вложением каких-то денег, да?
да, как-то. То есть понятно, что Зеленский, он же сначала как бы был известным суперличностью и суперзвездой, да, на украинском там рынке телепроизводства и развлекательного контента, и поэтому у него уже какая-то аудитория была своя, да. Но насколько важна вообще харизматичность личности для того, чтобы быть звездой Инстаграма?
Это красиво пытаюсь.
Нет, я спрашиваю это в контексте в том числе политиков.
Используй служебное положение.
Как раскрутиться?
Дивись, якщо ми говоримо про неполітичних блогерів, то вони новенькі зараз, всі використовують рекламу. Раніше, на самих початках Інстаграму, можна було дійсно розкрутитися, отримувати органічне охоплення і нових підписників, не вкладаючи взагалі грошей або багато грошей. Зараз це практично нереально. Але, якщо ти купуєш підписників, якщо ти їм не цікавий, після того, як вони на тебе підписались, вони відпишуться.
Рекламодателі смотрять на охват аудиторії, скільки там клікають, заінтересованість, а не просто на количество подписчиков или лайков. Ну а теперь для политиков вопрос. Нужно ли политику быть харизматичным, и каждый ли политик сможет стать популярным в Инстаграме, если он вкладывает просто много денег в раскрутку, но не является какой-то такой харизматичной, интересной личностью?
Ну, я впевнена, що ні. Я думаю, що це, ну, логічно, скажем так, тому що є якісь прихильники, так, цього політика, вони там є також в Інстаграмі, але і все, якщо людям не буде цікаво, не знаю, його погляди, його там той же спортзал, чи його ялиночка на Новий рік, ну, то якби на цьому, в принципі, можна закінчити його похід в Інстаграм.
Я зайшла на страничку Ілії Ківи. У нього всього-навсього 4900 підписчиків.
Я зайшла на страничку Бейонсе, і у неї 136 мільйонів підписчиків.
А хто самий популярний вообще, у кого більше в мірі інтересно?
Я і це можу так. Я не знаю, чесно, я не можу сказати, це треба подивитися в Google. А, можу я сказати? Я згадала просто про Google, і зараз це запустилося вже біля року тому, але воно ще в такому процесі. Новий формат – це Google AMP Stories. Тобто, коли ви будете вбивати скоро, я сподіваюся, слово «Радіо Свобода» в Google, вам буде вилазити вже Stories зразу.
Тобто, в YouTube вже і Stories везде. Це дуже цікавий розмов. Я можу тільки призвати всіх наших слушателей і зрителей, у кого є Instagram, і якщо ні, встановити на свій смартфон і підписатися на українську службу «Радіо Свобода» и на Крым Реалии. Маричка Набок в нашей студии была. Елена Римовская, Катя Некречи, вся наша команда говорит вам, оставайтесь с нами.